Братья и сестры, к тому, что мы уже слышали из того же Евангелия от Луки, 2 стиха, 19 глава Евангелия от Луки, 41 и 42 стихи. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «Если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Аминь». Читаемое событие происходит примерно за неделю до Пасхи страданий. А это значит, что город Иерусалим накануне, он приходит в движение. История свидетельствует, что население Иерусалима первого века, и мы не знаем, братья, с точностью, сколько было, но в пределах 100 тысяч людей проживало в Иерусалиме. А вот в дни празднеств, особенно таких празднеств, как Пасха, население увеличилось в 10 раз. Вы можете себе представить стечение паломников из всей диаспоры, где только проживают евреи античности, город приходит в движение. Для кого-то это возможность, знаете, принять паломников и так далее. Но именно в силу того, что население города многократно увеличивалось, Рим тоже приходит в движение, я имею в виду римские власти, потому что римский наместник Понтий Пилат для того и поставлен, чтобы блюсти мир и покой в пределах империи, в частности, в порученной ему Иудее. И примерно в это же время, с западной стороны, если Иисус въезжает на ослике, сидя на ослике с восточной ворота, примерно то же самое время через западные ворота въезжает римский наместник Понтий Пилат, сидя на белом коне, в окружении свиты преторианцев, въезжает в этот город. Скорее всего, Понтий Пилат не находится в Иерусалиме постоянно. Он проживает в Кесарии Приморской. Кесария Приморская, Приморье. И вот оттуда когорта воинов во главе с Понтием Пилатом, с наместником Рима, отправляется в Иерусалим на праздники. И по этой причине рядом с Храмовой горой была построена так называемая башня Антония. И самым неприятным фактом было то, что эта башня возвышалась над храмовой площадью. Для евреев того времени это было весьма неприятное обстоятельство, но башня Антония была построена таким образом, чтобы воины, находясь на этой башне, могли обозревать все то, что происходит на храмовой площади. Два поступка, которые совершает Иисус вот в эти дни, по сути дела, стали основанием для смертного приговора. Первое – это то, что Он въезжает в Иерусалим, как другие паломники, но становится объектом восклицания людей, которые приветствуют его как царя иудейского, как сына Давидова. И второе событие, которое сразу же происходит вскоре, когда Иисус приходит в храм, опрокидывая столы миновщиков. Вот эти два поступка послужили основанием для того, чтобы его казнили как возмутителя спокойствия. «Братья, сестры, поезжайте в Иерусалим, попробуйте попасть на Храмовую гору, и вы переживете примерно то, что переживал еврей в первом веке». Ну, с оговорками я говорю. Но если вы хотите пережить ту атмосферу ненависти, тревоги, которая наполняла сердца евреев того времени, поезжайте в Иерусалим. Для того, чтобы попасть на Храмовую гору, надо подняться по искусственному сооружению, лестница, в конце которой вас ожидают вооруженные солдаты израильской армии. И за пределы этого поста вы не можете принести никакую книгу, никакой песенник, никакую сумку, в которой было бы какая-то духовная литература, предметы культа, как сейчас говорят. А там вас встречают арабские паломники. Территория Храмовой горы контролируется арабами. И не приведи, Господи, вас сотворить молитву на Храмовой горе. То есть вот эта атмосфера напряженности витает в воздухе. Вы можете присутствовать там как турист, но там никто не размахивает руками. К чему я это говорю, братья и сестры? Ну, чтобы провести параллель. Когда в Иерусалиме первого века собиралось до миллиона паломников, очень разных людей, все они евреи, чтущие Бога Израиля. Они очень разных темпераментов, разного понимания. И в такой ситуации достаточно, как говорят, зажечь спичку, чтобы вспыхнуло пламя, восстание, смуты. Вот по этой причине, когда Иисус, во-первых, входит в Иерусалим, привлекая внимание толпы, большинство людей в недоумении, в чем дело, какой царь иудейский, но те, кто сопровождают его, помня пророчество Захарии, очевидно, приветствует Иисуса грядущего, который грядет, чтобы царствовать. Он грядет, чтобы царствовать. Тайной остается то, что на голову этого царя спустя несколько дней действительно оденут корону, сплетенную из терни. Он грядет в этот святой город, чтобы дать этому городу еще один последний шанс узнать, что служит к миру. И когда Иисус потом находится вот на этой Храмовой горе, то, братья и сестры, он делает нечто предосудительное, именно потому что римские воины очень внимательно наблюдают за тем, что происходит на Храмовой горе. И он производит действие, которое по-разному можно было интерпретировать, но которое можно было воспринять как призыв к восстанию, к смуте, к тому, чтобы, знаете, стать вот этим импульсом, который вспыхнет в 66-м году, когда вспыхнет иудейское восстание, закончится трагическим разрушением городом. По свидетельству Иосифа Флавия, 1 000 000 убиенных, собранных в этом городе, большинство из которых пришли в этот город как раз, как искали в нем убежище, то есть большая часть убиенных не были жителями этого города. Но наш разум теряется вот просто в том, чтобы представить себе воочию, что это было. И по этой причине, я повторяю, вот Рим озабочен, потому что никакой царь не мог воцариться в Иудее без согласования с Римом, без того, чтобы не пройти утверждение римским императором. И по этой причине, братья и сестры, вот это своего рода ирония, когда над крестом будет прибита табличка, на которой выражена вина этого возмутителя спокойствия, царь иудейский. Праздник входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим – это праздник со слезами на глазах. Знаете, есть такой эффект толпы, который передается нам, когда мы в толпе людей. И когда вокруг нас люди ликуют, то невольно это передается нам, и мы тоже начинаем ликовать, не всегда понимая причину ликования. Когда кто-то громко вокруг нас кричит «распни, распни его», это тоже передается нам, и мы присоединяемся к толпе людей, начинаем кричать то, чего не понимаем. И вот то, как Лука описывает это событие, единственное в него, он дает нам крупный план. Он дает нам крупный план, когда взор наш видит Иисуса, сидящего на осленке, и сопровождавших людей, ликующих, машущих пальмовыми ветвями, постилающими их перед идущим осленком. А потом крупный план. Глаза Иисуса, когда мы читаем, когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И это обстоятельство заставляет нас пребыть в некотором недоумении. Господи, неужели это то? Неужели ради этого ты прожил эти немногие годы? Ты пришел, чтобы царствовать. Вот оно, грядущее царство отца нашего Давида, Осанна, сыну Давидову. Вот здесь контраст, который с трудом укладывается в нашем сознании, потому что Иисус видит то, чего, к сожалению, не видят его современники. И мы читаем здесь констатацию, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Почему так происходит? Почему современники Иисуса не видели того, что ожидает их? Давайте лучше тоже зададимся вопросом, почему ты и я лишаемся способности видеть то, что ждет нас впереди. Дайте я скажу о том, что если бы мы могли знать, что ждет нас впереди, дорого заплатили за это. Иногда люди, желая приоткрыть завесу невозможного, бегут, платят деньги, чтобы приоткрыть завесу того, чего они не могут знать. Вот Иисус, когда видит трагедию, которая произойдет через два поколения, Он плачет о судьбе этого величественного города, плачет, потому что это будет слишком дорогая цена, заплачено, как здесь сказано, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Ну, братья и сестры, иногда мы рассуждаем так, ну, действительно, мы не можем знать будущего, как говорит Экклезиаст, великое мучение человеку, что он не знает, что будет и как будет, и кто скажет ему, да? Но позвольте мне утверждать, что те решения, которые мы принимаем в жизни, выбор, который каждый из нас делает в жизни, предопределяет последствия принимаемых решений. Ну, такая детская иллюстрация из первого послания Иоанна, когда мы читаем во второй главе 10-11 стихи: «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме ходит, не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». И вот некоторые из нас слишком долгое время пребывают в состоянии тяжбы, в состоянии ведения войны, когда нам кажется, что еще один удар, и наш противник будет повержен. Но мы уже давно сами в состоянии ослепления. Другие уже пытаются нам знаками показать, мы уже не слышим, знаками показать: смотри, куда ты идешь. Мы не слышим. Мы этого не видим. И одно дело, когда это происходит на уровне одной семьи, одного человека. Начиная с Каина, Бог говорит: у дверей сердца грех лежит. Бодрствуй, господствуй. Не слышит. Одно дело, когда это на уровне одного человека. Другое дело, брат и сестра, когда это происходит на уровне народа, страны. Страшные последствия. Когда народ лишается ведения, гибель народу без Бога ведения, случаются, происходят суды Господни на земле, гибнут цивилизации за то, что ты не узнал, за то, что ты остался глух. Как скажет Иисус в другом месте в Евангелии от Матфея: «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов, и вы не захотели». В этом тексте очень важное слово для каждого из нас: «О, если бы и ты, хотя всей твой день». О, если бы ты и я, брат и сестра, хотя всей твой и мой день, могли узнать, что служит к миру, могли обрести возможность понимать время, в которое мы живем, могли обрести возможность видеть путь, по которому мы идем, и куда этот путь идет. Но так верю, так понимаю, что Создатель, прежде чем Он выносит приговор, дает шанс. Он грядет к нам, ко мне и к тебе, с вестью мира, чтобы отвратить нас от пути погибельного. Он дает нам шанс. И вот древние греки различают два вида времени. Одно время хронологическое, день за днем. Другое время историческое. День, который вдруг становится днем с большой буквы. Твой и мой день. Это день, когда мы слышим призыв Господа. Это день, когда мы слышим о нем как о грядущем во имя Господне с посланием мира. Один и тот же день в жизни сидящих здесь людей может означать совершенно разное. Вот просится иллюстрация, не знаю, насколько она уместная. 1 сентября каждого года – это день знаний, когда сотни тысяч мальчишек, девчонок бегут в школу. 1 сентября 1939 года тоже был день, который перевернул жизнь мира, такого мира, как мы его знаем. Тридцать лет тому назад тоже был день, который изменил жизнь наших соотечественников. Последствия этого дня простираются до сих пор, как мы говорим, на невинных, на детей. Каждый из вас сидит здесь, и у вас есть в памяти ваш день. День смерти любимого человека, который, возможно, послужил остановкой в жизни, напоминанием о том, что мы смертные люди. У кого-то здесь в памяти ваш день, когда был поставлен неутешительный диагноз. Для всех других этот день просто один из. Но вы помните дату, когда был поставлен этот диагноз. Для кого-то день трагедии той или иной личной, общественной. Вот псалмопевец в свое время молится: «Господи, научи нас так счислять дни наши-то, чтобы в результате сердце-то лучше становилось». Не знаю, братья и сестры, замечаю, как в церкви братья мои и сестры пишут записки. Иногда действительно записка читаешь с дрожью в голосе, потому что не знаешь, как и о чем молиться, как помочь в этой ситуации. Иногда замечаю, братья и сестры, что молитва в церкви используется как панацея от тех решений, которые мы принимали в жизни. Решение-то мы принимали, но мы не готовы нести последствия тех решений, которые когда-то принимались нами. О, если бы ты, и хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему. Горькая констатация, но это сокрыто ныне от глаз твоих, и дальше расшифровка. Придут дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Сегодня, в принципе, радостный праздник, который омрачается вот этим обстоятельством, что мы тоже часто бываем участниками в празднике, потому что душа жаждет праздника, потому что нам хочется вырваться из этой беспробудности жизни. Но это событие гораздо более важное и серьезное, чем просто звуки мажора. Я хотел бы использовать эту музыкальную иллюстрацию, чтобы мы услышали, как сквозь звучащий мажор аккордов неожиданно для нас врывается вот этот ясно обозначенный минор, когда взор наш обращен на глаза Господа нашего Иисуса Христа, который по какой-то причине не разделяет этого торжества, глядя на этот величественный город, он заплакал о нем, потому что пройдет еще немного времени, и суды Божии совершатся над этим городом. Брат и сестра, друг мой дорогой, который, может быть, случайно в этом зале сегодня, это твой день, это мой день. Это день, когда мы имеем возможность остановиться и рассудить, где же путь добрый, где путь, ведущий в жизнь, где путь, ведущий к миру. И именно тогда, когда мы собираемся двое или трое во имя Господа Иисуса Христа, тогда происходит исцеление от духовной слепоты и духовной глухоты. Именно тогда есть возможность для тебя и меня прийти в состояние страха. Господи, я в шаге от погибели. Я не знаю, куда я иду. Господи, спаси меня. По этой причине сегодня обращение к тем, которые не сознают всей той меры ответственности, которая ложится на нас, слышащих это слово. Если бы хотя в этот день ты и я могли уразуметь, что служит к нашему миру. Пусть Господь благословит нас сегодня, сейчас, ныне, здесь принимать судьбоносные решения, которые в нашей памяти станут днем, днем с большой буквы. Пусть Господь благословит нас в этом, пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.